Белые стены. Аптекарь Янсен в 1948 году построил дачу, чтобы сдавать городским на лето. И себе сделал пристроечку в две комнаты над курятником с видом на парник. Хотел жить долго и счастливо, кушать свежие яички и огурчики, понемножку торговать настойкой валерьяны, которую любовно выращивал собственными руками. В июне собирался встречать ораву съемщиков с баулами, детьми и неуправляемой собакой. Господь судил иначе, и Янсен умер. И мы, съемщики, купили дачу у его вдовы. Все это было бесконечно давно, и Янсена я никогда не видела, и вдову не помню. Если разложить фотографии веером по годам и сезонам, то видно, как бешено множится и растет Чингисханова орда моих сестер и братьев, как дряхлеет собака, как разрушается и зарастает лебедой уютное янсенское хозяйство. Где был насест, там 7 пар лыж и санки без счету. А на месте парника валяемся и загораем молодые мы в белых атласных лифчиках хрущевского пошива и ничему не соответствующих цветастых трусах. В 1968 году мы залезли на чердак. Там еще лежало сено, накошенное Янсеном за год до смерти Сталина. Там стоял большой-большой сундук, наполненный до краев маленькими-маленькими пробочками, которыми Янсен собирался затыкать маленькие-маленькие скляночки. Там был и другой сундук, кованый, страшно сухой внутри на ощупь. В нем чудно сохранились огромные легкие валенки траурного цвета, числом 6. Под валенками лежали аккуратно убранные в стопочку темные платья на мелкую, как птичка, женщину. Под платьями уже распадающиеся на кварке серо-желтые кружева. Их можно было растереть пальцами и просыпать на дно сундука. Туда, где лежала растертая и просыпанная временем пыль неопознаваемого неизвестно чего. Какого-то чего-то. В 1980 году, в припадке разведения клубники, мы перекопали бурьян в том углу сада, где, по смутным воспоминаниям старожилов, некогда цвел и плодоносил аптекарский Эдем. На некой глубине мы откопали некий большой железный предмет. Испугались. Выслушали заверения тех же старожилов, что это не снаряд, потому что во время войны сюда ничего не долетало. Опять испугались и зарыли это, притоптав. Когда перекладывали печку, ничего янсеновского не нашли. Когда меняли печную трубу, тоже. Когда кухня провалилась в подпол, а рукомойник в курятник, очень надеялись, но напрасно. Когда заделывали огромную дыру, оставленную пролетариатом между совершенно новой трубой и абсолютно новой печью, нашли брюки и обрадовались. Но это были наши же собственные брюки, потерянные так давно, что их не сразу опознали. Янсен рассеялся, распался, ушел в землю. Его мир был уже давно и плотно завален мусором 4 поколений мира нашего. И уже подросли такие возмутительно новые дети, которые не помнили украденной любителями цветных металлов таблички «М. А. Янсен». Не кидались друг в друга сотнями маленьких-маленьких пробочек. Не находили в зарослях крапивы белый зонтик, заблудившийся, ушедший, куда глаза глядят, валерианы. Летом прошлого 1997 года, обсчитавшись с дуру и решив, что даче нашей исполняется полвека, мы решили как-нибудь отпраздновать это событие. и купили белые обои с зелеными веночками. Пусть, подумали мы, в том закуте, где отваливается от стены рукомойник, где на полке стоят банки засохшей олифы и коробки со слипшимися гвоздями, пусть там будет Версаль. А чтобы дворцовая атмосфера была уж совсем роскошной, мы старые обои отдерем до голой фанеры и наклеим наш помпадур на чистое. Евроремонт так евроремонт. Под белыми в зеленую шашечку оказались белые в синюю рябу. Под рябой серовато-весенние с плакучими березовыми сережками. Под ними лиловые с выпуклыми белыми розами. Под лиловыми коричнево-красные, густо записанные кленовыми листьями. Под кленами открылись газеты. Освобожденный Орел и Белгород. Праздничный салют. Под салютом народ требует казни кровавых зиновьевско-бухаринских собак. Под собаками траурная очередь к Ильичу. Из-под Ильича пристально и тревожно, будто и не мазали их крахмальным клейстером, глянули на нас бравые господа офицеры, перепоясанные, густо усатые. Групповой снимок в Галиции. И уже напоследок, из-под этой братской могилы, из-под могил, могил, могил и могил, на самом дне Крем усатин. А как же? И все высшее общество Америки употребляет только чай кокио, букет ландыша. Склады чаев Дубинина. Москва, Петровка, 51. И «Отчего я так красива и молода?» И Аначивара Маскада выдается и высылается бесплатно. И, покупая гильзы, не говорите «дайте мне коробку хороших гильз», а скажите «дайте гильзы Катыка». Лишь тогда вы можете быть уверены, что получили гильзы, которые не рвутся, не мнутся, тонкие и гигиеничны. Да, гильзы только Катыка. Начав рвать и мять, мы все рвали и мяли слои времени, ломкие, как старые проклеенные газеты. Рвали газеты, ломкие, как слои времени. Начав рвать, мы уже не могли остановиться. Из-под старой бумаги, из-под наслоений и вздутий сыпалась тонкая древесная труха, мусор, оставшийся после древоточца, после мыши, после Янсона, после караедов, после мучного червя с семейством, радостно попировавших сухим крахмалом и оставивших после себя микрон воздушной прокладки между напластованиями истории, между тектоническими плитами чьих-то горестей. «Литература — это всего лишь буквы на бумаге», — говорят нам сегодня. Неа. Не всего лишь. В этой рукомойне, пахнущей мылом и подгнившими досками, была спальня аптекаря Янсона. Намереваясь жить скромно, долго и счастливо, он любовно оклеивал ее сбереженными с детства газетами. Стопочка к стопочке, пробочка к пробочке. Ничего не надо выбрасывать. А сверху — обои. Аккуратный. Должно быть и чистый, обрусевший швед. Он уютно и любовно устроил себе спаленку. Частный уголок. Толстая дверь с тяжелым шпингалетом. Под полом свои чистые куры. В смежной коморке с балконом, с окном на закат, на черные карельские ели. Столовая-гостиная. Можно кушать кофе с цикорием. Можно, сидя в жестком лютеранском кресле, думать о прошлом, о будущем, о том, как уцелел, не сгинул, как растит лекарственные травы, о том, как пройдет по первому снегу в легких черных валенках. Вот достанет из сундука и пройдет, оставит следы. Мы сорвали всю бумагу, всю подчистую. Мы прошлись наждачной шкуркой по босым, оголившимся доскам. Азарт очищения охватил все четыре поколения. Мы терли и терли. Мы, правда, старались. Мы не жалели ногтей и скребков. Местный магазин, пребывавший 30 лет в коматозном оцепенении и никогда не предлагавший покупателям ничего, кроме резиновых сапог не нашего размера и карамели «Подушечка с повидлом», в новую эпоху ожил и завалил полки продукции «Джонсон и Джонсон». Джонсоны против Янсона. А что же может поделать один Янсон против двух Джонсонов? Какие-то быстродействующие очистители и уничтожители. Аэрозоли для стирания памяти. Кислоты для выведения прошлого. Мы выскребли все. И белые по лиловому розы, и кровавых собак, и клубы морозного дыхания в очереди к сыну инспектора народных училищ, и ряды завтрашних инвалидов и смертников, доверчиво, за неделю до увечья или смерти, накупивших круглых жестяных банок шарлатанского усатина в расчете на любовь и счастье. Подобно аптекарю Янсену, запасшему много валенок для будущих, уже не понадобившихся ног. Мы протерли доски до бела, до проступившего рисунка годовых колец на скобленном дереве. Мы дали стенам просохнуть. Потом мы взяли большую кисть, обмакнули ее в синтетический, очень цепкий, с гарантией, клей и, как следует, без пузырей, по инструкции, промазали клеем изнаночную сторону версальских обоев. Потом мы сложили обойные полосы пополам, клей на клей, отнесли в спальню аптекаря Янсена, где, опять же, по инструкции, снова развернули полосы во всю длину и, крепко нажимая старой ветошью, неузнаваемой трикотажной тряпкой, некогда бывшей неизвестно чем, притерли свежие, белые в веночках обои к свежей и еще пахнущей Джонсоном и Джонсоном, обоями Джонсонами, стене. Клей взялся. Европеец не подвел. Обои прилипли, как страстный поцелуй, без люфта. И вообще лето под Питером было хорошее. Сухое, жаркое. Все быстро сохло. Наши обои, например, наутро уже выглядели так, как будто они тут всегда и были. Без темных пятен, без ничего такого. Оказалось, что это не очень сложно — обдирать и клеить. Эффект, конечно, вышел не совсем дворцовый и, честно говоря, совсем не европейский. Ну, промахнулись, с кем не бывает. Не то чтобы не доставало артистизма, а, прямо скажем, глаза бы наши не глядели. Чего уж там, получился сарай в цветочках. Собачья будка. Приют убогого, слепорожденного чухонца. В куске все смотрится не совсем так, как на стене. Верно? Вот если купить совсем-совсем белые обои, без рисунка, а сейчас ведь все можно достать, вот тогда будет очень хорошо. И этот наш ошибочный, виньеточный, совершенно случайный и непредусмотрительный узор и позор укроется под белыми, ровными, аристократически безразличным, демократически нейтральным, ко всему равнодушным, спокойным, приветливым, никого не раздражающим слоем благородной буддийской простоты. И в городе, у себя дома, каждый сделает то же самое. Белое — это просто и благородно. Ничего лишнего. Белые стены. Белые обои. А лучше просто малярная кисть или валик. Водоэмульсионная краска или штукатурка. Шарах и чисто. Все сейчас так делают. И я так сделаю. И я. И я тоже. Мне нравится белое. Начать жизнь сначала. не сдаваться. На цыпочках, осторожно, чтобы не побеспокоить, чуть заметной тенью в шерстяных носках по новенькому линолеуму, с валенками под мышкой, с букетом звездчатой валерианы в руках, с пробочками и скляночками в оттопыренных карманах, с усатыми и бритыми инвалидами всех времен в испуганной памяти, выходит вон Михаил Августович Янсен. Швед, лютеранин, мещанин, гражданин, аптекарь, трудолюбивый садовник, запасливый и аккуратный человек, без лица, без наследников, без примет. Михаил Августович — муж маленькой жены, житель маленьких комнат, чуточку смелый, но очень скрытный хранитель запрещенного прошлого, свидетель истории, добела ободранный нами со стен его бывшей каморки. Михаил Августович, про которого я ничего не знаю и теперь уже никогда, никогда не узнаю, кроме того, что он закопал непонятное железное в саду, спрятал ненужное тряпичное на чердаке, укрыл недопустимое, невозвратимое под обоями спальни. Своими руками я содрала последние следы Михаила Августовича со стен, за которые он цеплялся полвека. И не нужный больше ни одному человеку на этом новом, отбеленном, отстиранном, продезинфицированном свете, он ушел, наверное, навсегда и непоправимо. В травы и листья, в хлорофилл, в корни сорняков, в немую, вечно шумящую на ветру, безымянную и блаженную Господню фармакопею.